Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Как всегда, по четвергам Максим Шевченко в этой студии. Здравствуйте, Максим Леонидович.
Здравствуйте.
Напоминаю, что у нас вот-вот, секунду на секунду, должна заработать трансляция на нашем сайте. Кроме того, работает кардиограмма эфира, с помощью которой вы можете голосовать за или против те или иные слова, которые сейчас начнет произносить Максим Шевченко. Ну и, конечно, смс плюс 7985-970-45-45. И еще до начала эфира у нас тут обвалилось сразу несколько сообщений. Россия 2018, ура, победа. Да, чемпионат мира 2018
наконец-то
года.
Мира.
Да, мы на чемпионате мира, но в 2018 году.
Для самая лучшая России команда, это... которая обеспечивает шаг... попадание, это Путин, кто там, Шувалов, кто там еще обеспечивал.
Да, да. Елена Синбаева.
Елена Синбаева, да.
И это, Саша Вейкап.
Вот они вот и должны у нас быть центром нападения.
План Путина — победа России.
Ну, естественно. Вот вам и доказательства. По крайней мере, выход в финальную часть. Не знаю, как насчет победы.
Ну, действительно, стоит ли так сильно радоваться получению чемпионата мира? У нас тут Олимпиада, с Олимпиадой
давайте
посправиться.
Давайте огорчаться, правда. Такое грустное событие.
Да ужас.
Будем огорчаться,
денег,
горевать.
Денег, что ли, много, скажите? Дефицит бюджета недостаточно.
Я предлагаю оппозиции начать митинги на Триумфальной площади. Отменим чемпионат мира по футболу, потому что Россия недостойна. Я думаю, что оппозиция справится.
Нет, тут вопрос не в достойности или недостойности, а в возможностях. Успеет ли, есть ли деньги на то, чтобы построить все эти стадионы, чтобы построить дороги,
вот,
гостиницы?
Судя по мигалкам Тельмана и Измаилова, денег в России более чем достаточно. Более чем достаточно. Я думаю, если потрясти наших новоришей, наших миллиардеров и наших гиперолигархов, которые в изобилии покупают себе баскетбольные клубы в Америке, покупают себе футбольные клубы в Англии, покупают себе там Бруклин практически целиком, как господин Прохоров, то эти деньги появятся. Денег море, на которые можно провести не только чемпионат мира, но еще и построить, наконец-то, не знаю, там нормальные дороги, например.
Ну, то есть, куда ни глянь,
я, отовсюду
хорошо.
Я, кстати, за,
хорошо.
Потому что, может быть, хотя бы к 2018 году дороги, ведущие к стадионам, станут более-менее проезжими, нормальными.
Ну, и стадионы заодно появятся.
Да, стадионов, кстати, тоже нету.
Это же просто трагедия. Особенно жду, конечно, выезд в город Саранск. С удивлением обнаружила сегодня его на этой карте, которая была в нашей презентации. И в Саранске тоже будет чемпионат мира. Это один из городов.
А где еще? В Сибири будет? Просто я не знаю.
Да, по-моему, там есть классно. Ну, до Урала все, конечно.
До Урала?
Да.
За Уралом точно не
будет? По-моему, нет. Но плюсы, плюсы, никаких минусов. Будем радоваться. До 2018 года.
Мне кажется, да, абсолютно точно. Я никаких минусов не вижу.
Ну, я надеюсь, что никаких не появится до 2018 года. Хорошо, все соблюли мы весь необходимый ритуал, порадовались за Россию и за получение чемпионата мира 2018 года.
Была бы Россия к этому времени, а уж чемпионат мира мы как-то проведем. Ну, не то чтобы сомнения.
Или вы дальше 2012 года не заглядываете пока?
Пока не заглядываю.
А там еще 6 лет жить.
Да.
Это не один президент. А, это как раз теперь один президентский срок.
Да.
Да, теперь 2012 год вдвойне важен.
Меня так упрекают часто, что я перебиваю ведущих. Мне так приятно вас слушать. Мне так хочется говорить да, нет. Давайте вы говорите.
Мне не нравится так. Вы, пожалуйста.
А мне нравится. У вас такой красивый голос.
Нет, давайте, пожалуйста. Давайте. Это ведь ваше особое
мнение. Просто футбол и чемпионат мира – это такая скучная тема, настолько неконфликтная, потому что мы с вами пытаемся сейчас, Таня, вот смоделировать конфликт. В чем, почему мы с вами не хотим, чтобы в России не было чемпионата мира? Ну, давайте назовем, почему мы не хотим. Могли бы не хотеть.
Да нет, это
ну,
же вопрос, коррупция. Хотим или не хотим? А
ну, конечно,
сможем
хотим.
Или не сможем?
Ну, конечно, сможем. А что тут не смочь-то? Тоже мне, знаете, тайна Полишинели. Если Украина с Польшей, по-видимому, смогут, скорее всего, то уж Россия, мне кажется, с ее огромными неисчерпаемыми ресурсами, гипермиллиардерами, уж просто обязана смочь.
Хорошо, давайте поменяем тему. В прошлый четверг вы говорили, что видеоблог Медведева... Конечно, я слушаю вас каждый четверг, а если не могу послушать, то перечитываю и выписываю потом некоторые фразы.
Так, один слушатель есть, хорошо.
Да, как минимум. Так вот, в прошлый четверг вы говорили, что видеоблог Медведева – это не так уж интересно, куда уж интереснее все-таки послание президентское, которое было таинственно, непонятно, когда случится. Оно случилось, оно произошло. Да. Вот ваш интерес, который так подогревался, он был удовлетворен в полной мере или вы испытали какое-то разочарование?
Ну, дело в том, что послание – это повестка, политическая повестка, которую задает президент. В прошлом году это была модернизация России вперед. В этом году, очевидно, президент главным вопросом повестки задает, внутренней повестки, по крайней мере, задает социальную проблематику и обратил внимание на демографию. Для меня ведь проблема демографии связана не только с тем, там, что вот бабы мало рожают, она связана прежде всего, и, к сожалению, президент это не проговорил так ясно и четко, хотя в этом вопросе о наделении там, участком земли косвенно это прозвучало. Оно связано с положением российской глубинки, как это говорится, таким плебейским языком, а, проще говоря, малых городов и деревень, и сел. Ведь не секрет, что демография в основном поддерживается за счет сельского населения во всех странах. В больших городах люди циничные, люди прагматичные, люди, не знаю, там, экстенциальные, и дети зачастую являются просто развлечением или способом разрешения любовных, сложных любовных, там, не знаю, каких-то ситуаций. Ну, 1-2 ребенка. В деревнях же 4, 5, 6. Деревня-то исчезает, она уничтожается. Я лично считаю, что для того, чтобы восстановить численность народонаселения и русского, в первую очередь, народа, который находится в угрожающей ситуации за счет резкого исчезновения сельского населения, на Кавказе такой проблемы нету. Там демографический прирост именно в силу того, что значительная часть населения связана с землей и живет не в городах, там нет таких мегаполисов, а в основном традиционных, там традиционным образом.
Давайте,
но в России, да, давайте сейчас сделаем перерыв. Да?
Буквально минуту нам перерыв, хорошо. И да. Мы обязательно продолжим.
И что теперь? Правильно, реклама.
Опытный водитель знает, каска от надежной страховой компании – это спокойствие и уверенность за рулем. Оптимальное предложение «Цюрих» для автомобилей премиум-класса. 8 800 700 7707. ООО «СК Цюрих». Надежное страхование.
Автомобили и внедорожники «Вольво». Скорость, безопасность, современный скандинавский дизайн. Мощные двигатели, полный привод, лазерные технологии автоматического торможения. Откройте преимущества автомобилей класса премиум. Богатство опций, роскошные комплектации, комфорт первого класса. Узнайте о новогоднем предложении от «Вольво» в салонах дилеров.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в студии вместе со мной Максим Шевченко. До перерыва мы говорили о тех демографических проблемах, которые затронул президент в своем послании Федеральному собранию. Максим Леонардович как раз обращал внимание на то, что вот на Кавказе все напрямую завязано именно и с землей, в том числе.
Ну, везде в традиционных областях, где сохранилось сельское население, там демографическая ситуация лучше, чем в тех местах, где сельское население вытягивается в мегаполисы, где люди перестают быть свободными людьми, а становятся, там, не знаю, обслуживающим персоналом, как правило. И я считаю, что восстановление демографической ситуации в России, особенно для русских, связано в первую очередь с решением, наконец-то, земельного или крестьянского вопроса, который не то что не решается и не решился в начале 21 века в России после 150 лет его бурного и кровавого обсуждения, но который как бы просто закрыт, о котором мы так стыдливо не говорим. Я тут вчера слышал выступление министра сельского хозяйства вместе с Алексеем Венедиктовым, она была, Я просто диву дался некоторым ее выступлениям и некоторым ее высказываниям. Наш министр сельского хозяйства занимается закупками продовольствия, занимается дотациями на закупки продовольствия, причем в том числе и импортного продовольствия. Но никто не занимается реальным развитием сельского хозяйства. Хотя здесь все понятно, что надо делать. Это понял еще Александр III. Надо наделить крестьян землей, надо защитить их от спекулянтов земли, то есть запретить им продавать землю и закладывать ее в частных банках. Разрешить. Дальше надо создать государственный крестьянский банк, в который люди могли бы заложить свою землю, которую они получат, не 8 соток, а 10 гектаров, 20 гектаров на семью, 30 гектаров, там 100 гектаров. Земли в России много. Вот они получают землю, закладывают ее в государственный банк, и на эти деньги начинают открывать свое дело на земле, строить дома и так далее. Без этого все эти нарезки земли за третьего ребенка, как и денежные дотации за второго или за третьего, это пустой звук. Должна быть настоящая земельная социальная революция в России. Пока еще не поздно, пока еще остались хоть в какой-то мере живущие на селе люди, которые готовы вкладывать свою жизнь и свой труд в сельское хозяйство.
А насколько вообще в этом послании все было четко и понятно оговорено в проблеме демографии? Потому что вот сейчас вы делаете акцент на сельское население.
Это главное, источник демографического
и
роста.
И в этом контексте предложение президента, конечно, логично. И, ну,
так,
правда,
так они не договорены до конца.
Не проговорено и не четко.
Он говорит про какой-то народ вообще, но между москвичом и между жителем, не знаю, там, Тверской области, там деревня, огромная разница, это просто разные народы,
ну, то есть,
живущие по разным законам люди.
Послание получилось жизненным, не адресным, аморфным, не четким,
вообще,
а
да,
каким-то совершенно
мне
оторванным,
кажется,
от реальности.
Нет, я бы так не сказал. Оно не оторвано от реальности, оно как бы стратегически очень точно все показывает и ставит какие-то акценты, но такое ощущение, что наша страна властью до конца не изучена, и власть до конца не понимает, с какой страной она имеет дело. Когда мы говорим население, когда мы говорим общество, что мы имеем в виду? В нашей стране есть и Чечня, и Курская область, и Бурятия, и, там, не знаю, Ханты-Мансийский округ, и это, и Калининградская область. И это разные уклады жизни. Это как бы даже разные типы жизни народа, разные цивилизации зачастую. Вот о чем мы говорим? Это как со 131-м законом. Он в целом хорош, но на Кавказе, там, в Кабардино-Балкарии, его практическое применение порождает этнический конфликт между кабардинцами и балкарцами. И президент говорил, своими ушами слышал на встрече вот с активистами по Кавказу, что да, законы надо применять, исходя из особенностей территории. Поэтому, когда мы говорим о росте демографии и о наделении земельным участком, что мы имеем в виду? В каких регионах России это будет? Ведь мы знаем из истории нашей страны, что даже когда поднимался вопрос об освобождении крестьян в 61-м году, то в конце 50-х велись дискуссии. Были черноземные помещики, которые предлагали один выход крестьян, да, и были помещики нечерноземья, которые предлагали другой выход крестьян, разные уклады. Мне кажется, что такие вещи можно было бы и проговорить в послании, это то, что мне не хватило. Мне не хватило ясного видения со стороны президента и тех людей, которые готовили это послание, разноукладности и разнокультурности нашей страны. Такое ощущение, что у нас будто какое-то вот одно такое население совершенно одинаковое. Но это не так.
Которое, причем непонятно, где живет еще.
Ну, непонятно. То ли в городе, то ли в деревне, то ли в маленьком городке, то ли в центре Москвы, понимаете, то ли на Рублевке. Все это население некое. А еще какой-то средний класс применяет такой термин. Это вообще совсем дикий, на мой взгляд, термин.
Следом за посланием президента Медведева на себя обратил внимание и премьер Путин. Он дал интервью Ларри Кингу. И надо сказать, что тоже очень большое внимание привлекло это интервью. Обо всем поговорил Владимир Путин, включая рассказ о том, как он с учительницей английского пытается петь песенки. И в том числе спросил у него Ларри Кинг по поводу Бэтмена и Робина. Если вы знаете, то вот после одной из утечек, ну, вернее, публикации WikiLeaks, все активно очень обсуждают, как, называют дипломаты Владимира Путина и Дмитрия Медведева. А насколько вам это интервью показалось ярким и, может быть, таким, знаете, более предметным и затмевающим выступление Медведева? Потому что сейчас же все постоянно сравнивают. Медведев сделал то, Путин сделал это. Кому больше внимания? Кого можно заподозрить, если можно так сказать, в том, что он идет на президентство?
Это сравнивают «Эхо Москвы», «Коммерсант» и еще ряд СМИ. Больше
это влиятельные
СМИ. Ну, конечно, естественно, СМИ определенного, скажем так, направления. Я считаю, что это правильно сравнивать, это интересно, по крайней мере, мне как читателю. Я всегда смотрю, там, как Арина Бородина на второй страничке «Коммерсанта» рисует эти кружочки. Такие совершенно уже такие непонятные, технические. Сколько времени Путину, сколько времени Медведеву. Что-то об этом, что-то это дозначит. Но вернемся к вашему вопросу. Конечно, форма выступления Путина гораздо более выигрышна была, чем форма выступления Медведева. Политически Медведев говорил с трибуны, и говорил так, и там показывали грозные лица его сподвижников, там Тимакову показывали многократно, там других показывали, там и так далее. Все, кстати, смотрели еще на то, кого показывают.
Вот и
на
в какой последовательности.
В какой последовательности, да.
Да.
И все очень там подмечали, с карандашом в руках сидели. Ага, раз показали, два показали, три, ух ты, там. А четвертый?
Неспроста.
А четвертый не показали, что это значит. Путин, естественно, говорил в артистической, свободной, такой присущей ему манере, шутил там. И, в общем, его интервью было показано и в Штатах, и везде в мире. Послание президента в Штатах показано, естественно, не было Российской Федерации. И так как CNN потранслируется на весь мир, то, собственно, Путин увидел весь мир. И Путин проговорил там очень важные вещи в этом своем интервью, помимо вот всяких таких частных вопросов об изучении языка. Мне, во-первых, понравилось то, что у них совпала позиция по этой гонке вооружений пресловутой с Медведевым. Согласованная позиция, это показало мне о том, что показало мне то, что в вопросах внешней политики никаких разногласий серьезных у них нет, и вообще это все мифология. Дальше позиция Путина по Ирану. Он сказал, что мы не видим угрозу со стороны Ирана. Это, я думаю, ставит точки над «и» во всей этой истории с Ираном и во всем этом давлении, которое США оказывали на Россию, США и Израиль оказывали на Россию. Как мы выяснили, кстати, из Wikileaks именно и Израиль передал России имена тех российских ученых, которые, по мнению Израиля, сотрудничают с иранской ядерной программой и потребовал запрета на деятельность этих ученых.
Еще поговорим.
Да, мне кажется, что там это много было показано. Позиция премьера тут очень важная. Ну и, собственно говоря, не знаю, очень интересное интервью было. Я слушал его по эху, сегодня ехал в машине. Ну, не в 5 утра, конечно. Но, в общем, мне показалось, что это значительное событие в политической жизни, потому что многие такие как бы совпадения дискурсов двух политических лидеров и вообще это сравнение, это предмет анализа очень внимательного. Мне показалось, да, вот про Бэтмена Робина. Дело в том, что я просто не смотрел фильмы про Бэтмена, я смотрел 5 минут, и мне показалось таким маразмом, что я просто не могу это смотреть.
Я,
и поэтому
подозреваю, что
я
и
не знаю, никто такой Робин. Да, поэтому я вообще не понимаю, почему, уж если мы переходим на Wikileaks и на Бэтмена и Робина, почему это американская культура фастфуда, комикса и, не знаю, попкорна должна быть доминирующей при описании политических событий. Если бы, допустим, Путина с Медведевым сравнили, сказали там...
С
вот...
Иванушкой дурачком.
Да нет, ну почему? Там, не знаю, вот, допустим, Путин, там, не знаю, там, Дмитрий Карамазов, а Медведев, допустим, это Алёша Карамазов. Это нам было бы более понятно в нашей терминологии.
А американским дипломатам нет.
Ну и хрен с ними.
Так это же для них все было.
Пусть наша культура русская будет нашим кодом. То, что американцы так развязно в жанре своей поп-культуры и своего такого жевания фастфуда описывают, оказывается, дипломатические события в переписке, дипломатические.
Ну, а премьер-министр говорит, мне кажется,
это публичная риторика. Мне кажется, это говорит о том, что те, кого мы считали могучей страшной империей, там, ощетинившись пушками, с могучими сингтенками, там, Стэнфордом, не знаю, там, и так далее, на самом деле являются какими-то полудурачками, которые описывают дипломатические коллизии и политические терминами, которыми школьники обмениваются друг с другом после уроков, когда говорят про любимую и нелюбимую училку. Поэтому для меня то, что Wikileaks я прочитал о том, как американцы описывают ситуацию в России, меня там назвали Wikileaks главой фонда «Русский мир». Например, Максим Шевченко – глава фонда «Русский мир», хотя мы знаем, что Вячеслав Никонов – глава фонда «Русский мир». Это просто халтурщики, примитивные, достаточно ограниченные. Я дико разочарован. Я считал, что Я считал, что это могучая империя. Оказалось, что это какие-то хихикающие подростки, понимаете, за стенами посольств. Я, честно говоря, в шоке.
А если отбросить, вот, ну, так скажем, форму, обратиться к сути? Что-то новое, интересное, какие-то серьезные последствия?
Море. По крайней мере, даже спор по Грузии уже интересен. Грузины говорят, что вот, там доказано, Россия напала. А есть в том же самом Wikileaks другие документы, которые говорят о том, что американский посол сообщает за сутки до атаки Цхинвала, что Саакашвили двинул тяжелая артиллерия к Южной Осетии. Стало быть, американцы были в курсе начала войны, который начал Саакашвили. То есть, там надо разбираться и разбираться. Джулиан Ассанж, я считаю, сделал огромный подарок всему человечеству, показав нам подлинное лицо того, к чему нас приучили относиться более, как более святому, чем Папа Римский и, там, не знаю, Сакраментум. Мировой бюрократии. Оказывается, мировая бюрократия – это какие-то... Во-первых, оказывается, они тоже потеют, они тоже, извиняюсь, пукают, они глупые. Тоже, понимаете, они такие могучие, страшные в костюмах Брионе, сидящие в своих машинах, в кабинетах, смотрящие на нас грозно, когда мы в эти кабинеты трепеща так заходим, и так держащие в руках печать и ручку Паркер, чтобы печатью разрешить, а ручкой Паркер запретить, например, или наоборот. Оказывается, они похожи на нас, и даже более того, гораздо более невежественны
гораздо более
и смешны.
Похожи, чем мы думали.
Да, поэтому для меня Джулиан Ассанж, я лично предлагаю именно его выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Могу сказать, что никто больше, чем этот человек, не сделал для дела мира, мира свободы, мира демократии, мира гражданского общества, чем Ассанж. Миф о могучих бюрократических демократах, которые правят современным человечеством и являются инициаторами глобализации, развеян одним этим человеком. Спасибо тебе, Джулиан Ассанж.
Это сейчас неожиданное вот такое завершение, но мы, правда, завершаем только эту часть особого мнения через небольшой перерыв, финал.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что со мной в студии Максим Шевченко.
Разница?
Я вообще-то подумала, что нам надо про Леонида Парфенова обязательно с вами поговорить. Но от Леонида Парфенова до него еще пока далеко, потому что все-таки про Wikileaks еще пару слов хотела бы я услышать от вас. Ну, во-первых, Нобелевская премия мира – это, конечно, гениально, но пока что только второй ордер на арест выдают в Швеции.
Ну, а нынешний лауреат Нобелевской премии сидит в китайской тюрьме.
То есть это нормально, это традиционно для
Нобелевских
лауреатов мира.
Я считаю, что хоть раз надо дать кому-то, кто сидит в западных тюрьмах или потенциально может в них сесть, а не те, кто сидит в советских или в китайских тюрьмах.
Смотрите, на самом деле тут сегодня очередная порция, на этот раз уже про миллиарды Владимира Путина. Тут, правда, все эти связи с мафией и прочее...
Но это же американцы сообщают. Это же порция...
Это... и прочим. Да. Но наш слушатель, Роман, студент из Мурманска, он спрашивает в целом по ситуации. Как вы считаете, какова дальнейшая судьба Wikileaks и прочих подобных проектов? Будут ли они развиваться далее или получат отпор со стороны всего мирового сообщества? Ведь под удар может попасть любая страна.
Под удар, во-первых, может попасть не страна, а бюрократия, которая говорит от имени страны и от имени народа. Раз. А бюрократия и страна, и народ – это не одно и то же. И вообще Wikileaks, его как бы выдающееся значение этой публикации, этого события, еще раз повторюсь, в том, что в основном же описывают бюрократию и описывают бюрократы. И мы можем теперь представить себе еще раз, что это за люди, в этих с каменными лицами, которых мы так часто видим, непонятно в какой ситуации, на пресс-конференции.
Но
кто они такие?
Именно эти бюрократы решают, как и как будут развиваться отношения между странами.
Ну, я вот хотел бы, чтобы, знаете, в свое время Маркс написал работу «Тайная дипломатия Европы XVII века». Одна из таких фундаментальных его работ, очень хороших, очень сильных. Вот тайна дипломатии никуда не делась. В свое время большевики пришли к власти под лозунгом «Долой тайную дипломатию, сделаем мир открытым, долой тайные сговоры, мир без аннексий и контрибуций». Потом все вернулось, и сейчас тайная дипломатия господствует в мире, просто господствует. Викиликс – это удар по практике тайной дипломатии. Мы хотим, мы, народы мира, вот самые разные, русские, там, не знаю, американцы, немцы, чтобы нас перестали стравливать в интересах корпораций для того, чтобы где-то кто-то разжился Албанией, где-то у кого-то у Ротшильдов или у Рокфеллеров, или там у кого-нибудь еще повысились какие-то котировки.
Вот эти публикации не сталкивают еще больше?
Народы они не сталкивают. Они стравливают друг с другом бюрократов. Ну и бог с ними. Наши судьбы миллионов, десятков, сотен миллионов людей не должны зависеть от фобий, маний и стилистики каких-то людей, которые дали себе труд закончить МГИМО или там Гарвард, поступить на работу, работать себе тайно, делая свою карьеру, а потом внезапно на 40-м году жизни они в кулуарах власти или там в кулуарах посольств или где-то еще пройдя там энное количество километров тихим шагом, подобно Молчалиным, вдруг начали определять судьбы мира. Вот Грибоедов был прав. Молчалины господствуют на свете. Сегодня с этих молчалиных содрана маска. Благодаря Джулиану Ассанжу. Спасибо ему еще раз за это большое.
Вот обращаю внимание на кардиограмму нашего эфира. И, надо сказать, она несколько нетипична для программ, в которых выступает Максим Шевченко. Потому что здесь... В общем-то, в основном все поддерживают.
Вы удивлены, доктор, я смотрю.
И все выше и выше, как говорится.
Мы полет наших птиц, да.
Да-да-да. Давайте про Леонида Парфенова. Я тут уже оговорилась в начале, что хотела бы затронуть эту тему. И наши слушатели, и посетители сайта тоже просят вас прокомментировать выступление Леонида Парфенова на вручении премии Влада Листьева. Напомню, если вдруг кто забыл, что известный журналист говорил об государственном телевидении, о том, что тему для репортажей окончательно поделились на проходные и не проходные, и что новости — это не новости о старости, а информация — это не информация, а властный пиар или антипиар. Как вы отреагировали на выступление Леонида Парфенова, тележурналист Максим Шевченко?
Прежде чем я начну отвечать, я просто скажу, что так как я связан корпоративными обязательствами с Первым каналом, я не могу в полной мере говорить то, что я хотел бы сказать по поводу выступления моего коллеги по Первому каналу Леонида Парфенова. В отличие от Леонида Парфенова, который, очевидно, себя не считает связанным никакими обязательствами, какие бы документы или какие-либо договоры он не подписывал. Он, очевидно, полубог, который стоит над всеми вопросами трудовой этики, корпоративной этики и человеческой этики.
Да, ну вы, кстати, называли его имя среди трех кандидатов.
Ну, потому что
на
он на самом деле яркий журналист. Это и поэтому, к сожалению, я не чувствую себя таким свободным по отношению к своим коллегам в описании их деятельности. Но все-таки хотел бы сказать, что в том, что сказал господин Парфенов, есть и доля, скажем так, разумного. Да, мы все должны работать над, скажем так, большей свободой в интерпретации политических событий, но я считаю, что это коллективный труд, между прочим. Я лично, как сотрудник...
В каком плане коллективный?
Это не труд одного журналиста. Никакой тележурналист не существует в одиночку. Будь он даже величайший из величайших Познер или менее величайший, но все равно достаточно великий Парфенов. Для телевизионного журналиста, как бы он ни раздувался до размеров вала, блистающего, бриллиантового и очень дорогого, рекламирующего разные банки, он должен помнить, что за ним стоит труд еще тысяч людей, которые обеспечивают его выход в эфир, подготовку его текста, подготовку его имиджа, подготовку трансляции его программы и так далее. Телевидение – это коллективный труд. Это не труд одной звезды. человек становится звездой достаточно случайно на телевидении. И в него вкладываются усилия и жизни еще многих людей.
Поэтому когда человек говорит
о телевидении, дает оценки, он должен помнить, что вместе с ним он как бы говорит от имени и еще очень многих людей, которые, может быть, и думали бы по-другому, видели бы ситуацию по-другому. Мне кажется, что поиск новых форматов, то, чем занят Первый канал, по крайней мере, сейчас в лице моего руководителя, генерального директора Константина Эрнста, слово которого для меня, как для сотрудника Первого канала, а не наемного работника, является достаточно значимым, как всегда для меня было значимо слово главного редактора. В независимой газете Виталий Третьяков, так же, как для вас, Алексей Венедиктов является значимым. Если у меня будет какой-то конфликт с Константином Эрнстом, с гендиректором, то, поверьте, я ему об этом скажу. Там ситуационный конфликт или какой-то ментальный, или конфликт в интерпретациях политических событий. Но каждое средство массовой информации, в том числе и телевидение, должно оставлять за собой право, несмотря на высокомерные замечания разного рода звезд, придерживаться той политики, которая является редакционной политикой и которая, согласно закону о СМИ, определяется руководителем, главным редактором или генеральным директором. Я могу сказать, что я не знаю, как был опыт господина Парфенова. За все мои 5 лет работы на Первом канале я ни разу не контактировал ни с одним представителем власти касательно моей программы. Все мои контакты, все мои обсуждения шли с моим непосредственным творческим начальством, с генеральным директором Первого канала, которого я не считаю представителем власти, а считаю творческим работником. Господин Парфенов перед лицом своего друга Константина Эрнста, в принципе, который 6 лет боролся, это уже мое частное мнение, и прошу меня простить, в том числе и Константина Львовича, и господина Парфенова за то, что я это говорю, вмешиваясь в их личные отношения, боролся за право Парфенова вернуться на телевидение. Он, я знаю, в Кремле достаточно и в других местах достаточно долго боролся за это, как мне кажется, и Парфенов вернулся в блеске на телевидение. Теперь он сказал в лицо своему другу, как я это вижу, что его друг является каким-то сервильным и кому-то подчиняющимся человеком. По-человечески, мне, как Максиму Шевченко, кажется это странным и даже диким.
То есть это выходит за пределы этики. То, о чем говорит Парфенов, не имеет места на нашем телевидении.
В той мере, как сказал Парфенов, это на телевидении места не имеет. Потому что Леонид Парфенов, я, допустим, полагаю, презирает Андрея Малахова. Однако, в отличие от программ господина Парфенова, народное ток-шоу, политическое ток-шоу «Пусть говорят» имеет долю 25 при рейтинге 9. Это цифры, которыми редко могут похвастаться футбольные матчи,
поверьте.
Максим
Леонардович, скажите, речь Парфенова, на ваш взгляд, она была адресована в первую очередь кому?
Я не знаю. Она, очевидно, была попыткой отхлестать по щекам тех руководителей каналов, которые перед ним сидели.
И вы эту попытку всячески...
Дело в том, что речь Парфенова, она состоит из двух частей. Речь по бумажке, которую он сказал, ему попросили прочитать. Кто попросил, во-первых, его
не
прочитать
говорил,
речь
что
по бумажке?
Его попросили прочитать. Он сам сказал,
он
что...
Он сказал, меня попросили мне... прочитать речь на 7 минут.
Да,
но дело в том, что до этого он говорил 5 минут. Как правило, вы транслировали вторую часть. А в первой части он сказал, что Влад Листьев научил нас, что главное на телевидении – это успех. Ни формата, ни что-то иное. Вторая часть речи господина Парфенова, которую он читал по бумажке, которую его попросили прочитать, цитирую его, противоречит тому, что он сказал в первой части. Я воспринял эту речь как двояко, понимаете. С одной стороны, там были мысли разумные, правильные, с другой стороны, форма и ситуация, мне кажется, этически сомнительные.
Все понятно. Вот и наша кардиограмма вернулась в нормальное состояние по четвергам в это время, где-то в глубоком минусе. Большое спасибо, Максим Леонардович, за то, что мы успели затронуть все темы. Большое спасибо всем, кто был с нами. Всем пока.